Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева. Забыла, как меня зовут, кажется.
Все помню, все прекрасно. А у нас в гостях?
А в гостях у нас рэпер Кирилл Таламацкий, более известный как Децл. Здрасте, Кирилл.
Добрый день.
Что-то вы так...
Я просто подумал, вроде как утро еще, но на самом деле уже день.
Ну да. Твиттер, СМС, Телеграм, Катечка. +7 925 888 948. Друзья, номер для ваших СМС-сообщений. Говорит МСК-бот Телеграм, говорит МСК-твиттер, Инстаграм, нижнее подчеркивание, блондинки. Мы там тоже есть.
Там тоже есть, и туда тоже можно писать. Давайте начнем с радостного. По крайней мере, у нас сегодня праздник вообще-то.
Ощущаете?
Сегодня День народного единства, да. Есть ли у вас какое-то праздничное состояние души, настроение праздничное?
Честно?
Да.
Ну, у меня всегда праздник в душе, вот. Поэтому я не нуждаюсь в массовых мероприятиях для того, чтобы ощущать этот праздник.
Нашествие Кирилла Таламацкого мы не увидим сегодня, похоже, да?
Вряд ли, да.
Да, есть такое подозрение. Слушайте, в 2016, в начале, прям в январе, по-моему, 2016 года вы давали интервью, в котором признавались в любви России, говорили, это ваш дом, и говорили следующее. Сложно в квартире-то навести порядок, а в доме еще сложнее. В стране порядок только всем вместе можно навести. Вы верите в некое единение и в то, что когда-нибудь все могут объединиться и навести порядок в стране?
Наверное, это достаточно наивно так полагать, но да, наверное, я до сих пор в это верю.
Вы что-то для этого делаете?
Надежда умирает последней. Да.
Что?
Иногда стараюсь что-то для этого делать. Но вот в заряде недавно 7 кустов авокадо.
Так, мы про авокадо
принес.
Про авокадо мы чуть попозже поговорим, но тем не менее, сегодня День народного единства, правда. Почему не выступаете?
Иногда я приезжаю в города на гастроли, и там бывает так, что я там сажаю где-то деревья, где-то езжу в онкологические центры. То есть, ну, тут.
Почему вы не выступаете сегодня на каком-нибудь концерте?
Потому что. Не знаю, я, наверное, как-то музыкант в опале, может быть, вот. Ну, потому что меня везде игнорируют. Я сам по себе, я свободный, а, видимо, свободных музыкантов не любят у нас.
Есть еще черные списки какие-то, так называемые?
Не знаю, никакие не черные, не списки, просто это негласное какое-то, наверное. Как это? Игра монополистов.
Много ли у вас свежих каких-то композиций,
очень
в которых
много.
Не употребляются матерные слова?
Конечно.
И, в общем, нет проблемы, правда, поставить вас на сцену?
Нет, просто моя позиция, она такая, достаточно жесткая по отношению ко многим вещам, вот, и она честная, правдивая, и, ну, мне нельзя сказать, там, Кирилл, вот это не говори, если я считаю что-то нужным, я скажу.
Вот. Слушайте, давайте, чтобы не быть голословными и было понятно, какая у вас позиция, мы, собственно, ее сейчас и проверим-то.
Да.
На вашей же песне.
Стройка.
Слушайте, а у рэперов называется песни или как-то, или трек,
композиция,
как вы говорите?
Трек,
композиция.
Да.
Хорошо известная многим.
Здесь, оказывается, микрофон есть. Алиса.
Я здесь.
Я же предупреждал.
Йоу, бумага ходит по рукам, в деревнях и в городах, из-за нее весь шум и гам. Кто-то мутит тонну, кто-то взял лишь грамм. Это бумажный мир, рыночный балаган. Взрослые не по годам, поколение куплю-продам. За бумагу не стесняется идти по головам. Пропаганды спам, топит по мозгам. Лишь бы ты подольше спал, лишь бы ты не думал сам. Да, ресурсные вандалы, рай для маргиналов, рай для тех, кто с ксивой ловит наркоманов. Орки правят балом, орки я вассалом. Зомби по ТВ, СМИ плюются калом. Негатив даром пахнет наваром, в этой стране ничего не менялось. Трудное детство, нищая старость, все как было, так и осталось. Унылые лица, усталая вялость, голодные люди, сытая власть. В этой стране ничего не менялось. Вечные пробки, стойка и грязь.
Пробки, стойка, грязь. Пробки, стойка,
стойка, грязь.
Пробки, стойка, грязь.
Пробки, стойка,
стойка, грязь.
Пробки,
стойка,
грязь.
Пробки, стойка, грязь.
В этой
этой стране ничего не менялось. Голодные люди, сытая власть.
Копки столько грязь. Копки столько грязь.
Дальше мы вынуждены уводить, потому что дальше идут как раз те самые матерные слова, из-за которых мы и вас, вероятно, другие СМИ не могут звать в гости и ставить ваши композиции. Во-первых, действительно ли в стране ничего не поменялось, учитывая, что песня была написана в декабре, по-моему, 2000, или выпущен клип в декабре 2015-го?
Да, ну вообще на самом деле ничего не меняется. То есть, как по сути, обертка только меняется, а внутреннее устройство... оно остается таким же.
Что у нас сейчас стагнация, регресс, прогресс? Где мы находимся вообще, если этими категориями мерить?
Я бы не стал мерить это такими категориями. Ну, потому что если посмотреть на историю, то она повторяется с какой-то периодичностью. Проходят какие-то циклы. Вот. Ну, я уверен, что... На самом деле, я много всяких книжек читаю. Вот, там, например, в индийских ведах написано, что мы находимся сейчас в начале Кали-Юги. Это такое жесткое время, когда все самые порочные и низменные проявления человека вылезают наружу, на поверхность.
Но вряд ли это говорят о России. Там же обо
всем мире. Это обо всем мире. Мы не можем брать... Мы живем на круглой планете. В принципе, у нас как бы информация, она никуда не уходит, она здесь обитает, вот в рамках нашей планеты. Да,
возможно ли в Кали-Югу объединить людей?
Да, это как раз то время, когда объединяются самые сливки тех людей, которые поведут за собой остальных.
Смотрите, вы говорите, ничего не меняется, но тем не менее кое-что все-таки меняется. Например, в России впервые за очень много уж лет в президенты собираются идти аж целых 3 женщины. Это Ксения Собчак, это Анфиса Чехова и Екатерина Гордон.
Это такой бред, честно говоря. Меня удивляет, почему единственная женщина-политик, которая, ну, я считаю... могла бы пойти на выборы, это Ирина Хакамада.
Она, но ходила,
она, собственно,
уже
последней женщиной и была, которая
она могла бы еще раз баллотироваться, и у нее есть своя позиция, она давно в политике, она не в шоу-бизнесе, вот, и она не молода, и она устоявшийся политик, в принципе, а когда... На самом деле, честно говоря, я даже не стал бы это обсуждать, вот, это какая-то, честно говоря, грязная игра в очередной раз, вот, и мне даже не хочется в этом участвовать вот вообще никак.
То есть вы не то, что не верите в политику, в какие-то политические амбиции?
Вот такая ситуация дискредитирует выборы как таковые вообще.
Вы пойдете голосовать?
Нет. Как и не ходил в прошлые разы. Я не считаю, что люди в состоянии повлиять на то, кто будет управлять страной. Это решается совершенно в других кругах. Люди ничего не решают здесь.
Когда вы это поняли?
Решают те, кто обладает капиталом. Они выбирают себе директора. Всё.
Вы давно очень говорили о том, что золотое время России было с 2000 по 2004
год.
Я тогда
верил, что Владимир Владимирович на самом деле может как-то изменить ситуацию, но сейчас я понимаю, что ситуация общемировая, и он не в силах повлиять никак на эту ситуацию, потому что, ну, понятно, может быть, он и нормальный, но все те, кто вокруг него кружится, они там кружатся в стиле 90-х до сих пор.
Что значит стиль 90-х?
Откаты, отжать и так далее, и тому подобное. Я даже не хочу упоминать это все.
Коррупция,
это все грязь.
Короче говоря.
Полная коррупция.
Хорошо.
И это все продолжается, и это не закончится никогда.
Никогда? То есть у вас вообще даже нет...
То есть, надежды?
Вы начали с того, что говорили, что вы надеетесь.
Надежда
все-таки
есть в другом. Надежда есть в том, что люди все-таки будут как бы не обращать на это внимания и жить своей жизнью, и делать в первую очередь то, что нравится им, хорошо для них, для их близких и, ну, для всех вокруг. Ну, то есть жить и созидать, правильно? А вот с этими коррупционными схемами я стараюсь не сталкиваться, поэтому, может быть, у меня не так много гастролей, поэтому, может быть, меня не так много в эфире. Вот, я как бы... Мне постоянно там...
На что вы живете?
На гонорары от концертов. То есть я выступаю практически каждую неделю, но я выступаю в тех местах, где мне нравится. Где я не вижу никакой политической подоплеки или коммерческой подоплеки.
В Москве у вас много концертов?
У меня в этом месяце 3 концерта в Москве.
Это большие клубы? Или вообще это клубы?
Это клуб-театр на Басманной, это клуб 16 тонн, и это вот еще один большой клуб на Армии.
Давайте к созиданию и к тому, что хорошего каждый из нас сделает, и если делает вообще. Вот вы сами уже сказали про то, что вы принесли в парк Заряди, когда
авокадо.
Он открылся. Два вида авокадо вы принесли.
Да, два вида. Одно бразильское, одно ну, обычное.
Это такое, что, да. Кирилл Толмацкий стал садоводом?
Нет, просто мы едим авокадо, и мы не выбрасываем косточки.
Вы серьезно выращиваете на балкончике?
Не на балкончике, у меня аквариум, там ну, какая-то светодиодная лампа стоит, соответственно, мы просто в баночки их сажаем, и они как бы там растут.
Очень много было сообщений, когда Заряди открывалось, что там что-то вытопили, что-то украли. Ваши авокадо прижились, они там растут?
Да, ну там на самом деле у них все очень интересно сделано, у них там куча лабораторий, связанных с там биологией и так далее, в общем, всякие мастер-классы они проводят, и я думаю, что по итогу это будет интересное место для посещения
где
и взрослыми, и детьми.
Где стоят авокадо, эти авокадо?
Да, чтобы мы посмотрели.
Они стоят, наверное, в гидропонной установке, там, ой, в аэропонной.
Вот мы и проговорились.
Аэропонные установки. У них есть там целый стенд аэропоники. Вот, и я думаю, что часть там будет, как бы клоны. Вот, а часть, наверное, они где-нибудь еще посадят.
Очень было много призывов со стороны администрации парка Заряди к другим известным людям, чтобы они тоже что-то там не несли.
Обязательно пусть несут. Кто-то еще подарил им мхи.
Я читал, а откуда вообще эта идея возникла привезти что-то в Заряди? Почему вы решили?
Я присутствовал на пресс-конференции на одной вместе с моим товарищем из Франции, товарищем, хорошим другом, мы уже знакомы, наверное, больше 20 лет. Зовут его Ораито.
А, Кирилл, ты уже большой, да, товарищ?
Зовут его Ораито. Он очень известный французский дизайнер. Он приезжал, его приглашали, значит, в Заряде на несколько пресс-конференций. И он меня, соответственно, позвал с собой. И пока я был на конференции, в общем, я прогулялся там по помещениям и встретил тех, кто там работает, и мы с ними договорились, что как бы вот, я говорю, вот у меня там дома уже авокадо в потолок уперлись, не знаю, куда девать их, давайте я вам привезу, все равно, ну, как бы там много растений, в общем, они этим занимаются, и, в общем...
Они вообще плодоносят ваши авокадо?
Не, они, я надеюсь, будут плодоносить через там какое-то время. Ну, если все нормально, то там сын, когда вырастет, сможет отведать те авокадо, которые мы с ним туда принесли.
Что еще вы выращиваете, кроме авокадо?
Ну, как обычно, я не знаю, все выращивают там, я не знаю, розочки, бамбук. Помидоры, огурцы. Там помидоры, огурцы нет.
Обычно розочки, бамбук. В каждой квартире зайди буквально.
Авокадо, розочки, бамбук.
Орхидеи. Ну, сейчас, нет, ну, это как бы смешно не звучало, но сейчас все это продается в магазинах. Это раньше, да, нельзя было купить в Советском Союзе. Сейчас-то все есть, правильно? Сейчас разные магазины всякие есть.
Смотрите, Кирилл еще и Советский Союз помнит.
Да, я помню. Я достаточно как бы в меняемом возрасте уже была. Даже 5-копеечные автоматы помню с газетой. Вот, поэтому...
Мы тоже помним, знаете. Вот,
Юлия пишет, да. Кирилла первый раз слышу после долгого перерыва, уважаю позицию, пенсионеров особенно жалко, есть те, кто пытается что-то сделать, но нужно зарабатывать, и на дело остается мало времени, увы.
О, пенсионеры вообще бессильны, потому что у них нет возможности нанимать юристов, и это...
Отстаивать
это,
права.
Да, отстаивать свои права,
так
это ужасно.
Так вы подвелись к этой самой теме, к отстаиванию прав, к судам и ко всему остальному. Вы выиграли уже второй раз, по-моему, да?
Третий раз. Апелляцию отклонили, да.
У Басты Василий Вакуленко за оскорбление
в сети.
Вас, да, в соцсетях. Угу. 350 тысяч вам присудили, правильно я понимаю сейчас?
Ну, да, и он отказался после того, как ему, значит, присудили человека года, GQ, он проснулся утром и решил, что он подаст апелляцию. Вот, и подал апелляцию, которую вот недавно успешно отклонили.
350 тысяч на что будете тратить?
Ну, скорее всего, на благотворительность. Вот, часть денег уйдет юристу, как гонорар, скорее всего.
Скажите, вот. А это же не единственный человек, с которым вы конфликтуете, так или иначе, в соцсетях еще был, как его называют, бывший партнер Оксимирона, с которым вы...
Нет, это все... Это все одно из другого выливается, на самом деле.
Расскажите,
получается,
как на самом
что
деле.
Это... Почему я там вот... Недавно, буквально один день назад я выпустил диск, где как бы там немножко объясняю эту ситуацию. В общем, вот этот второй человек, это тот, кто сделал вот этот мем с козлом, условно, да, вот это вот знатная шерсть и так далее, и он еще этим кичится.
Но с ним судиться вы не будете?
Нет, но он для меня он никто, он просто как вот, я не знаю, там, диванный хейтер.
А Баста все-таки кто?
Ну и баста, по сути дела, как бы я, когда я уже был на пике своей творческой карьеры, он только начинал появляться, и в свое время он такой скромный был, скромный парень, в общем, везде пытался как-то примкнуть к тусовке.
Но он сидит в жюри вот. «Голоса», а вы нет.
Да, и я от этого отказался осознанно. Мне
в смысле,
это не
вас
нужно.
Звали в «Голос»?
В смысле, при чем здесь «Голос»? Вообще, да, я имею в виду от таких эфиров.
От тусовки.
Вообще от этого шоу, ну, как бы от этой части шоу-бизнеса. Как, мне это не интересно. Мне интересно как таковое творчество. Мне интересно как таковое, как бы, распространение своих мыслей, своей музыки. Мне не интересно вот это все шоу. Это не для меня. Это как бы это для массового потребителя.
Тем не менее, у вас нет никаких претензий к другим, скажем, людям, которые...
У меня много претензий, но я
судиться
как бы,
ни с кем вы не собираетесь.
Я не собираюсь никому ничего предъявлять. Просто тут человек как бы выступил очень странно. И мне, ну...
Давайте вот просто сначала спор, потому что...
Во-первых, он оскорбил не только меня, у меня есть еще жена, у меня есть мама, у меня есть сын. И сын столкнулся с определенными проблемами в школе. Он об этом не подумал. Он как бы тут есть соседи, которые возмущались по поводу ситуации, из-за которой все это начиналось.
Давайте расскажем немножко
о
ситуации,
потому
что многие
не люди,
слышали.
Как будто я плохой, как бы только.
Вы жаловались на шум.
Я не жаловался. Меня попросили пожаловаться. Меня попросили соседи, которые безуспешно ходили туда. Туда ходили отцы маленьких детей. Им говорили: идите в суд. Идите в милицию. Люди шли в милицию, милиция не реагирует. Люди, ну, а суды — это как бы совсем другая ерунда. Это как бы деньги постоянные. Вот, поэтому у обычных людей нет возможности противостоять вот таким вот псевдобизнесменам.
Кирилл, чтобы просто люди понимали, потому что многие сейчас не понимают, о чем речь, какой шум,
речь кто... идет о том, да. Что ну, клуб, нарушая закон о тишине, мог играть громко-громко музыку ночью, там, на протяжении там, 3 дней подряд. Пятница, суббота, воскресенье. И это происходит до сих пор, по сути дела. Как бы это не закончилось. Просто сейчас зима, и аппарат на улицу не вытащить. Mm-hmm. Вот. И всем все равно, что там люди живут, что это жилой район, что это старый центровой район, где как бы звук летает очень странно по дымовым колодцам. И что, может быть, отойдя от клуба, там и не слышно, но там отойти еще 100 метров, там слышно на районе 5-6 этажей. И там везде живут маленькие дети, пожилые люди, и как бы они не знают, как с этим бороться. И не только в моем районе такая ситуация. Такие ситуации возникали во многих районах Москвы.
Ну, помню,
штраф за нарушение тишины, он такой мизерный для вот этих заведений, что им все равно, они продолжают нарушать закон о тишине и плевать на других людей, которые живут в округе.
Вы смогли что-то сделать в этой ситуации?
Я не смог ничего. Я смог частично как бы опять запятнать свою репутацию, поскольку у Басты больше охват СМИ. Угу. Вот и все, как бы. Но, по сути дела, опять же, исказили все, что смогли.
Например? Вот.
Ну, в плане, что это только меня волнует, что это как бы, что перевели это все в личный конфликт и так далее и тому подобное. В общем, некрасиво получилось. По сути дела, Василий до сих пор не понимает, в чем он не прав. Он думает, что это игра какая-то. Вот. И также, ну, вообще, это, не знаю, это такая тема для меня, как бы я бы не стал дальше ее обсуждать.
Болезненно. Давайте,
да. Я считаю свою позицию правильной, я считаю себя правым. Я отстаиваю, как бы, позицию своих близких и тех, кто рядом со мной живет. Как бы человек этот, он не из Москвы. Если бы он у себя дома такое устраивал, ему бы давно уже настучали по голове. Я все старался сделать все, как бы, в правовом поле, чтобы это не выглядело как бандитизм там или еще что-то, чтобы это было нормально. Чтобы человеку как бы понятно разъяснили, в чем он не прав.
Но, тем не менее, вы записали диск.
Тем не менее, да, потому что вся эта ситуация с его стороны высмеивается и так далее. То есть меня это не устраивает. У меня же тоже есть своя позиция, у меня тоже есть свои слушатели, у меня тоже есть, как бы, ну, я тоже могу отстаивать свою честь не только в суде.
Давайте, у нас слушатель подталкивает к еще одному вопросу. Александр пишет: вам не кажется полным бредом ваши слова о том, что такие люди, как Баста и Оксимирон, ничего не добили жизни? По-моему, про Оксимирона вы такого не писали.
Это не про Оксимирона и не про Басту. Это было, ну, на самом деле, это было ближе, это было отмечено, ну, там, относилось к Шоку и таким персонажам, как Шок, которые пытаются за счет людей достаточно известных пытаются сделать себе имя, да. То есть это дешевый пиар.
Хорошо, да.
Они могут себе делать пиар своим творчеством. Если они действительно такие талантливые, то почему их творчество никто не знает? Как бы только в интернете. Они накрутили себе ботов, и они сами себе выстроили эту иллюзию, что у них, мол, есть какая-то популярность. Но это бред.
Про Оксимирона. Нашумевший этот батл между Оксимироном и Дисом, после которого вы в Твиттере написали, что... Сейчас я прям вас буду цитировать.
На английском языке с легкостью победили бы обоих рэперов.
Да, на английском с легкостью бы
вы шутили или всерьез?
Нет, я всерьез.
Вы думаете,
я не шучу по поводу таких вещей. А
почему бы вам не устроить батл с Оксимироном?
Ну, потому что я не батл-рэпер, это раз. Два, с Оксимироном батлиться я не стал бы, потому что он по технике на русском, возможно, сильнее, чем я. Хотя я не уверен.
На английском?
То есть никогда недооценивай своего противника. Вот. А на английском здесь другая ситуация. Я с 2000 года делаю треки на английском. Я проверял себя в разных ситуациях на английском. И на Ямайке, и в Нью-Йорке, в самых жестких, там, Бруклин, Бронкс, где угодно, и в Лос-Анджелесе. И, то есть я знаю, на что я способен.
Но у Оксимирона хороший английский. Я смотрел этот батл
да,
несколько раз.
Да, он образованный человек, у него хороший английский.
И там такая игра слов на английском,
но здесь как бы учитывается много факторов. Не только смысл, но и подача, но и, как это называется, флоу.
Шоу такое.
То есть тут много факторов играет, и то, насколько грамотно MC раскачивает толпу, и то, насколько грамотно, харизматично он исполняет свой фристайл. То есть тут как бы совокупность факторов присутствует.
Да, у вас же это все есть, почему вам не устроить?
Все есть, но я еще раз объясняю, я не батл-рэпер. В виде судьи я бы поучаствовал, но как бы я никогда не позиционировал себя как батл-рэпер. Это определенная вообще каста людей.
Тогда почему вы говорите, что вы бы сделали его?
Это определенно, потому что если бы это произошло, я бы с удовольствием, на самом деле, побатлился с кем-нибудь из западных.
Ну вот мы и предлагаем MC. Вам. С тем же Дизастером, например.
Не вопрос, да, было бы интересно, на самом деле. То есть мне это несложно. То есть и там отношение к батлам немножко другое. Вот. У нас еще все это на таком уровне средневековом. Ну, то есть, как бы, все равно это все воспринимается.
Вы считаете, да, многие говорят, что Оксимирон вывел эту батл-культуру, скажем так, на какой-то другой уровень. Вы так не считаете?
Безусловно, почему нет?
Да?
Безусловно, так оно и есть, как бы, но мы занимались этим еще там с 2004 года. Но
объясните
мне, это все было так неказисто и неотесанно, и это было вообще это было неинтересно вообще.
Смотрите, вы говорите, что вы не батл-рэпер, но при этом вы, в принципе, могли бы поучаствовать в батл-рэпе, если бы это был иностранный исполнитель. Но при этом вы говорите, что вы не уверены, что Оксимирон обошел бы даже на русском вас. Не уверен. Почему бы все-таки не сделать это на русском батл?
Я не знаю, еще раз объясняю, мне 17 лет в бизнесе, то есть это же такое, а в хип-хоп-культуре еще больше, вот, и я уже давно прошел эту стадию, и мне нечего доказывать никому, я уже все всем доказал, я уже много раз поднимался, много раз падал, много раз поднимался, и как бы я себя комфортно чувствую на той стадии, на которой я нахожусь сейчас. И я записываю как бы ту музыку, которую мне хочется, и я не собираюсь, опять же, вестись на массовую вот эту вот массовую истерию.
Вы не хотите, чтобы музыкальные каналы показывали такие ваши клипы сейчас?
Мне, может быть, и хотелось, по сути дела, мне все равно. Я себя комфортно чувствую.
Но это же больше денег.
По сути дела, сейчас YouTube как бы нет. По сути дела, YouTube сейчас гораздо более выгоднее, нежели чем телевидение, потому что там сразу приходят авторские. А то, что показывают на телевидении, они идут через раву, вряд ли они до вас дойдут когда-либо, если вы артист.
Не батл, не формат батла, но вас так и вызывает на поединок глава фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов зовет вас на дебаты, посвященные пропаганде наркотиков.
Я так понимаю, что это басты, друг. И что это их грязные происки, потому что они оба из общества анонимных наркоманов, потому что они оба сидели на тяжелых наркотиках. И мне очень странно, когда люди, которые там по 10 лет сидели на героине, вдруг внезапно начинают обвинять в чем-то тех, кто просто невинно курит травку.
Вы все еще это делаете?
Иногда да.
Вы за легалайз?
Да. За декриминализацию в первую очередь. Весь мир уже все декриминализовал, а мы до сих пор как исламское государство.
Вы готовы пойти на эти дебаты, которые как раз посвящены пропаганде легких наркотиков среди несовершеннолетних?
Нет. Я не собираюсь ничего пропагандировать. У меня есть моя личная позиция, а пропаганда это уже дело других людей.
Но вы можете там объяснять свою позицию. Почему вы за легалайз, например?
зачем мне объяснять кому-то мою позицию? Когда я хотел ее объяснять, мне все говорили, не говори ничего, тихо, нельзя. А когда я уже как бы понял, что я это обсуждать не готов, почему-то все побежали спрашивать меня, а что, а как? Ну вот теперь сами разберитесь, интернет, свободная пресса, вы, пожалуйста, как бы почитайте. Есть эндоканабиноидная система в организме человека, и она отвечает за максимум процессов
в организме. Так, сейчас точно не пропагандируйте,
ну,
пожалуйста,
вот
Кирилл.
Поэтому, сейчас, да, секунду. Да, вот вы сами меня спросили, а теперь говорите не пропагандируйте.
У нас просто новости, у нас Кирилл Таумарский.
Я вам предложила пойти на дебаты. 13.30, новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Оба, мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
А в гостях у нас, да-да, уже много вопросов и много уточнений. У вас что, Децл? Да, у нас Децл, Кирилл Таумарский у нас в гостях. Всем здрасте, кто только сейчас присоединился или присоединился где-то в конце первой части.
И который... зря, что вы пропустили, если вдруг первую часть, потому что получилось так,
да,
как-то
потом
активно.
Кирилл тут признавался в том, что он употребляет наркотические легкие вещества. Слушайте, меня интересует...
Это жестко сказано, это опять провокация какая-то.
Почему? Вы признались?
Я как бы за, конечно, декриминализацию. Вот, как бы. И да, я иногда это делаю, но как бы я очень против всякой химии и той ерунды, которой очень много в городе Москва и не только.
Объясните мне, пожалуйста, вот в начале программы, даже не в начале, ну, в общем, в первой части вы говорите, Баста нарушает закон тем, что закон о тишине, и вы в связи с этим как-то выступаете за то, чтобы его наказать и судитесь даже с ним. В общем, легкие наркотики у нас тоже наказывают.
Вообще-то
употребление
они,
административно.
Едешь в Амстердам, и нормально все, как бы, ну, как бы, а по сути дела это
но
никак не
урегулировано.
Более того, этот закон был принят когда? Когда писалась Конституция. Конституция у нас когда? С кого копировалась? С американской Конституцией. Так получилось. Более того, компания Philip Morris повлияла на то, что это было внесено в перечень тяжелых наркотиков для того, чтобы продажи сигарет увеличить. У нас сейчас борьба с...
Кирилл, это не важно, у нас есть законодательство, которое вы нарушаете.
Нет,
вы...
я это на территории страны не нарушаю. Я как бы делаю это там, где это разрешено.
А, вы в России не употребляете.
Нет.
Вот, это важно.
А то у нас оговорка. Слушатель, друзья, плюс 7-925-888-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК, бот, твиттер говорит МСК, вспоминает 228-ю статью.
Да, как? Пожалуйста, вот. Вспоминайте что угодно. Как бы у нас сажают очень-очень-очень умных людей за какую-то ерунду. Они там, значит, просиживают десятками лет в тюрьме ни за что. А типа там люди, которые нюхают кокаин и стреляют в потолок, они как бы являются уважаемыми, извините, во многих кругах людьми. И вообще, как бы, это большая проблема, на самом деле. Это двойные стандарты, потому что, как бы, ну, все понимают. Все все знают, но при этом как бы все равно идет какая-то двойная пропаганда.
Хочу вас немножко в творчество. Однажды вы сказали, что самое сложное решение в вашей жизни было это отказаться от всего того, что вам предлагал отец в плане творчества. Чего он такого предлагал, что не укладывалось какими-то вашими принципами или вашим мировоззрением?
Все.
Например?
Например, там, я не знаю, сидеть рядом с Борисом Моисеевым на голубом огоньке. Это как бы...
Что вы против, для имеете
Бориса
Моисеева?
Для меня это был достаточный как бы повод для того, чтобы, ну, понять, что я не готов мириться с законами шоу-бизнеса общепринятыми. Вот, по сути дела, как бы, не, ничего против не имею, но просто как бы это тогда, в тот момент, для меня это казалось супер не по-пацански. Вот. Ну, то есть, нормальные пацаны из двора бы меня не одобрили бы. А я общался, ну, практически со всеми уличными бандами на тот момент, а их было много.
Как?
И я не был домашним ребенком, я всегда был на улице, и меня все прекрасно знают. И это не просто интернет-популярность была, а мы там
тогда от, интернет,
а мы от Сокола, было. От Сокола и до Битцевского парка знали всех. Поэтому, ну,
вы дружили с бандитами?
Причем здесь с уличными группировками, со всякими разными. Ну, то есть мы все друг с другом пересекались. Можно было каждый день мы ездили там в школу, еще куда-то на метро. Каждый день мы катались в одних и тех же местах на скейтбордах. Каждый раз мы там с одними и теми же людьми там конфликтовали. И это Москва, и ну как бы этого много происходило в то время. И тогда это была
не
фейковая популярность.
Вас тогда называли неформалами.
Конечно.
И вас
сейчас мы остались этими неформалами.
Вас били?
А все те неформалы, тогда, которые сейчас сидят на телевидении, они, ну, просто как бы в формате.
Вас тогда били за дреды, за широкие штаны?
У нас было очень много проблем в то время. Но мы их все пережили, и сейчас те проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь, они, наверное, другие.
Сложнее?
Не знаю. Не знаю. Они их,
наверное... Но у вас сын как раз сейчас подросток.
Да, но они с одной стороны другие, с другой стороны они остались теми же. Вот. Но, например, подростки не понимают, как, например, прожить без гаджетов. В то время у нас их не было. То есть, ну, как бы, и мы занимались...
Кирилл, вы помните
активными...
Советский Союз, поэтому, конечно, в мы то
занимались,
время не было.
Не, ну не только в Советском Союзе. У нас же, на самом деле, гаджеты нормальные появились только после 2000 года. До этого у нас как
были бы... пейджеры.
Были пейджеры.
Такая прям ностальгия. У вас какие отношения сейчас с отцом?
Никаких, я не поддерживаю с ним отношения уже 12 лет, больше 13.
Ну, никогда 12. Не жалели об этом. Вы читаете всякие восточные мудрости, веды и так далее.
Я не разделяю его позицию.
Почему? Как же простить? Ну,
хотя бы какое-то ограниченное общение и простить.
Я вообще не готов это обсуждать, как бы это наше внутреннее...
Разборки.
Да, и это не касается никого, кроме нас.
Ладно, у вас про творчество, Катя вначале спросила, есть еще от слушателей вопросы относительно творчества, и сейчас я попробую, вот нашла. Любите ли вы классическую, запятая, этническую музыку, то есть и классическую, и этническую, и если любите, то кого и какие произведения, фаду, например, любите?
Или фаду.
Ну, вы знаете, я бы не настал называть конкретные произведения, потому что их достаточно большое количество, и, не знаю, там сейчас умничать и называть какие-то умные названия я бы не стал. Да, я слушаю классическую музыку, да, я общаюсь с лучшим пианистом в мире 2017 года, его зовут Дмитрий Шишкин.
Я думал, Мацуев.
Мы периодически, нет, вы знаете, есть, опять же, коммерческие персонажи, да, а есть персонажи настоящие, которых, ну, почему-то, хотя он и является лучшим в мире, мире русский пианист.
Давайте
является
мы его позовем
лучшим
к нам в эфир.
В мире почему-то никто о нем не говорит ничего. Вот. Но говорят о каком-то там, условно, не ну, будем говорить, да. Вот,
каком-то. Мацуев, в общем...
Ну, причем я сейчас не говорю про него. Ну, почему сразу как бы...
Просто вы об этом...
Вы любите зацепиться за фразу и как бы сделать из нее...
И раздуть.
Да,
ну,
и раздуть,
и
сделать из
нее...
Да. Ну, в общем, по сути дела, журналистика это не об этом. Журналистика о том, как с разных сторон рассмотреть ситуацию.
Послушайте, Катя сказала просто, и назвала имя Дениса Мацуева, после чего вы сказали, есть раскрученное, есть нет. Поэтому я сделала такой вывод, что это именно
ну,
вы имеете в виду.
Нет,
все, я вас
я
поняла,
ввиду,
вы это не имеете
да,
в виду.
Да, я имею в виду просто как бы стиль, в котором сейчас процветает шоу-бизнес в разных его проявлениях. Вот, в общем, есть лояльные люди, которые, которые нужны тем, кто сейчас как бы занимается распределением капиталов. Есть люди, которые...
Возвращаясь к творчеству. А как вы относитесь к своему творчеству 17-летней давности? Есть вообще вещи, за которые вам стыдно?
С ностальгией, как и все остальные. Ну нет, сейчас уже, наверное, не стыдно. Сейчас
а
я понимаю,
момент,
что это определенный путь, и что не споткнувшись и не упав, и не поднявшись снова, мы не получим тот опыт, который получаем как бы по жизни.
Вы говорите сейчас нет, был период, когда было стыдно?
Нет, был период просто жесткого психологического давления. Он у меня периодически, этот период наступает. В общем, я думаю, что это как-то циклично. Это, наверное, меня закаляет. Вот. Ну, в общем, были разные периоды. И в то время мне не очень нравилось мое творчество. Я сейчас чувствую себя гораздо комфортнее в рамках своего творчества.
То есть вечеринка у Децела дома, который все помнят, это вы не любите?
Это баловство, по сути дела. Но баловство очень невинное, я бы так сказал. Вот,
Суслик спрашивает, как вы относитесь к антихайпу?
К чему?
Антихайпу.
В смысле? Я вообще не понимаю, о чем он говорит, честно говоря.
Если честно, я тоже. Я вообще не знаю
это,
вот этих вот новомодных
да,
слов.
Это, опять же, это из области, из интернета. Как бы.
Из интернета. К Гнойному как относитесь?
Давайте
Слава КПСС.
Да, мне не нравится это слово.
Хорошо.
Как я отношусь? Ну, никак не отношусь. У меня вот ровно ноль эмоций вообще.
Скажите, есть ли в России какой-то, в России именно, рэпер, к которому вы, ну, хотя бы как-то с уважением, что ли, относитесь, или таких нет?
Нет, ну, такие есть, и таких немало, но я бы не стал упоминать их имена, потому что они зазнаются тогда совсем.
И они тоже не такие раскрученные, видимо, да, ребята?
Ну, они не такие, что прям супер раскрученные, но их знают все, вот.
В тусовке.
И в тусовке, и не в тусовке, в общем, ну, не суть, есть такие люди.
Смотрите, моя публика выросла и окрепла, так же, как и моя музыка. Нас становится с каждым днем все больше, и с каждым годом мы поднимаемся на уровень выше. Это ваши слова пару лет назад.
Все правильно, так
и
есть.
О каком уровне идет речь, и кто ваша публика сейчас, для кого ваши композиции, ваши треки?
Уровень мастерства, в первую очередь, музыкального мастерства, так как я много путешествую, я делаю музыку не только в стиле хип-хоп, вот, я делаю музыку в стиле дэнс-холл, в стиле регги, я экспериментирую с разными танцевальными стилями, вот, и постоянно нахожусь в неком эксперименте, постоянно работаю над собой, постоянно ищу какие-то новые стили. Я вот
Зачем?
Ну, мне это интересно, я получаю, в первую очередь, я сам получаю от этого удовольствие. Во вторую очередь, те, кто слушает мою музыку, они тоже получают от этого немаленькое удовольствие. Вот. И те, кто следят за мной уже не первый десяток лет, те тоже видят процесс развития творческого, личностного, и они достаточно внимательно следят за всем, что происходит в моей жизни. И, в общем, я встречаю периодически этих людей, ну, лично. Они приходят ко мне на концерты.
Мы вас помним. Вот.
Нет, не то чтобы мы вас помним, а я их помню, потому что они приезжают ко мне на концерты из разных, то есть из разных городов в разные города, и они постоянно наблюдают за моим творчеством. И таких людей тоже немало. Вот, и я вижу, как они растут тоже. Вот,
стареют, чем
они занимаются.
Или растут?
Нет, растут. Вот, то есть мы скорее даже, я бы не сказал, что стареют, может быть, сказал даже омолаживаются, потому что люди, когда начинают образовывать себя, они, как говорится, как, что в голове, то что внутри, то и снаружи. Если ты внутри молод и полон сил, то, соответственно, снаружи ты тоже будешь молод и полон сил. Вот. И я всегда говорю, на лице всегда написано все. О чем человек думает, эти мимические морщины, они как бы формируют вашу внешность.
Я сейчас должна спрятать лицо, потому что черт его знает, что там у меня на лице написано.
Сейчас все прочитаешь.
Нет, ну просто да, просто по лицу человека легко прочитать то, о чем он думает, и какой он вообще человек по жизни.
Смотрите, Влада Валова называют дедушкой российского рэпа. Вас
все правильно.
Можно назвать отцом?
Отцом тогда, раз вы детище Влада Валова в какой-то степени. Ну, в какой-то степени.
Я, ну, это такие громкие высказывания, ну, не знаю, наверное. Принц, может быть, хип-хопа, там, я не знаю, как там это, если в таких категориях мерить, там.
Принц хип-хопа?
Ну, не
принц
знаю.
Принц российского хип-хопа.
Ну, типа нормально. Того, да.
Да, я напоминаю, что у нас в гостях принц российского хип-хопа.
Потому что Владик Децл. Король, получается, тогда, то там дедушка, да?
Дедушка, да. Да.
Ну, вот, в общем, я не знаю, но это все такой бред, честно говоря.
448 спрашивает, каков источник существования, неужели вы зарабатываете своими композициями, скажем так?
Да, у меня примерно 54 концерта в год.
А сколько из них не в России?
США периодически даете в Нью-Йорке.
Из них, наверное, процентов 20 не в России.
Как вас встречают в Нью-Йорке?
Хорошо встречают.
Лучше, вообще, чем в России?
Вообще все мои концерты проходят на ура. Людям всем очень нравится. Я как DMC работаю. У меня нету диджея, у меня нету BKMC. Я сам себе диджей, я сам себе
MC. А девочки, вы в коротких юбках?
Нет,
там,
девочки нет, всегда ничего? Есть в зале. Вот, и всегда, и более того, я не играю просто концерт, я играю там 9 стилей музыки в начале разный, потом играю сет-концерт, потом после концерта еще играю диджей-сет, и у меня обычно проходит там концерт примерно 2-2,5 часа, и народ все это время никуда
сколько
не уходит.
Сколько стоит ваш концерт?
Не буду я такие вещи говорить. Что, я дурак, что ли? Ну, это, мы не у Дудя, вы знаете. Как. Ну,
ему бы я
тоже не сказал, сколько я зарабатываю.
Вот вас Дудя не зовет,
Кирилл. Проверить мои там налоговые...
вычеты.
Да.
Слушайте.
А, как бы, меня вот это вот тоже раздражает, когда люди начинают разговаривать о том, сколько они заработали. Вы покажите, сколько вы налогов заплатили, а потом будете рассказывать, сколько вы заработали.
Ну, у нас все просто, у нас все слишком прозрачно. Вы слишком с вами много. Поговорили об отце, о котором вы не очень хотите говорить, зато о маме, надеюсь, захотите. Мама хотела из вас вырастить дипломата? Или
да.
Она видела в вас рэпера? Там?
Нет, она видела во мне дипломата, кого угодно, но только не рэпера. Это была папина инициатива. Я ее как дурак подхватил. Я бы, наверное, тоже лучше стал бы дипломатом.
Может, вот. Поздно?
А, не поздно. Не поздно. И, в общем, чем черт не шутит.
О чем вы вообще мечтали? Вот мама мечтала, чтобы вы стали дипломатом или бизнесменом. Папа о том, чтобы рэпером, а вы-то о чем мечтали?
Я, в принципе,
мечтал?
О чем мечтал, то и получил. У меня замечательная семья. Я много путешествую. У меня много хороших друзей по всему миру. Я, в принципе, могу путешествовать вообще без денег.
То есть это вот как? Такая это ситуация. По друзьям ездить?
Ну, Астана. Не суть, там сейчас есть мили, не мили, там разная ерунда, и везде как бы...
Автостопом.
Ну, то есть, как угодно. Я вообще могу... Я до сих пор живу в таком неком внутреннем Советском Союзе, я до сих пор могу прийти в любую квартиру, постучаться, попросить воды, и мне нальют.
А соли?
Мне откроют, и мне нальют. Вот, как бы, то есть...
Вы еще и выпиваете?
Воды.
Слушай,
женщины. Все вы такие провокаторши.
Смотрите, вы однажды как-то сказали, что у вас есть претензии к нашему президенту.
В смысле, какие претензии?
Сейчас я скажу, какие. Вы говорили так, что он не имел права разводиться с женой, с которой прожил всю жизнь, так как тем самым он подал не очень хороший пример вообще.
Конечно, да, и у меня тут же папа побежал разводиться с мамой, нашел себя помоложе. Тут же там много людей, но он как бы как представитель, как альфа-представитель общества. Вот, есть некие бета-самцы, которые обязательно сделают то же самое, что сделал он, потому что он для них пример. Вот. И, соответственно, для многих вот людей-шестидесятников он подал такой некрасивый пример. Вот, в этом плане как бы это было, наверное, может быть, одно из фатальных ошибок. Вот, потому что, в принципе, семья – это тыл, семья – это самое важное, что может быть, и это институт семьи.
Вы примерно семьянин?
Да.
Знаете, у нас был какое-то время...
Но я не женился до сих пор на своей супруге, и мы находимся
официально?
В гражданском браке.
Почему?
И она очень сильно на меня злится за это.
А вот. Что же злилась?
Сколько лет-то? Но я считаю, это популизм, и это только девочкам хочется, чтобы вот брак был зафиксирован.
Та-та-та-та-та.
Зафиксирован.
Почему вы не хотите сделать
потому
приятное
что само
своей
слово
жене?
Брак... Само слово «брак», оно...
Вас
оно
пугает.
Но мы оно не то, чтобы меня пугает, а оно означает «бракованный».
Слушайте, ну вот это вот сейчас мы перейдем в задорновщину какую-то. Что, от чего там происходит?
Все, кто вышли,
да.
Большинство тех, кто вот за тот период, пока мы вместе, женились, они разошлись.
Вы думаете, что вот это вот...
Большинство.
Штамп в паспорте и...
Это нужно маме девочки, это нужно самой женщине. Но это ни в коем случае не нужно мужчине. Если только это вот не подоплёка какая-то такая, что, ну, как-то скрепить так вот отношения, чтобы, ну, быть в чём-то уверенным. На самом деле в жизни нельзя быть ни в чём уверенным. Вот, и поэтому, да, может быть, мы женимся, и у нас будет шикарная свадьба, но в тот момент, когда я буду понимать, что... Это нужно обоим, что, ну, то есть, жена до сих пор хочет выйти за меня замуж.
Чтобы
что
не
я,
сделать ей просто приятно.
И что вот я готов обязательно, но это я делаю приятно не ей, а делаю приятно обществу.
Но она вас просит, а не общество, а вас просит, а не жениться.
Да,
любая девочка хочет надеть белое платье.
Да, это очень сказать. Сложный момент, я не подкаблучник.
Слушайте, вот. Хорошо, вы не видите аргументов.
У меня есть своя позиция. Я не вижу, вот, поводов. Может быть, раньше, да, когда там наследство, не наследство, да. Семьи объединялись. Сейчас все так перепуталось.
Сейчас тоже есть
наследство. У меня только мама. Угу. Потому что у папы новая семья, и mm-hmm. он совершенно занят другими делами. Mm-hmm. У моей жены только мама, потому что папа и Царство Небесное умер.
Юридически ваша жена никто, если вдруг, не дай бог, с вами что-то случится.
Так она и так никто, и я никто. Вы не понимаете, что юридически мы в этой стране никак не защищены, по сути дела, если мы не обращаемся к юристу, если мы не начинаем копаться в этой юридической ерунде. На самом деле, единицы могут себе это позволить.
Ладно, мы не будем на вас нападать, это ваше решение, но довольно странно, если вы говорите, что вы примерный семьянин, вы
да,
чтите
примерный...
традиции семьи и все остальное,
да.
При этом вы не женитесь на
да.
женщине, которую любите,
да.
которая вас об этом просит. Это странно.
Это странно, но это моя позиция.
О высоком хотим поговорить.
Давайте.
Вы же правда, что фанат Брэнсона, Маска?
Ричарда.
Да.
Да. И как-то вы даже говорили, то ли шутку, что, то ли всерьез, что у вас большая мечта заняться строительством космического корабля. Как
ну,
вы
или
движетесь?
Хотя бы иметь к этому отношение.
Вот как вы движетесь к этой мечте?
Пока никак.
Совсем все?
Пока никак, да. Пока у меня...
Разрывает вас в разные стороны.
Да, пока у меня мало времени. Сейчас сын вырастет, возможно, мы с ним вместе будем работать в этом направлении. А пока я занимаюсь немножко другими
Кем
вещами.
Кем вы растите сына?
Ну, в первую очередь, не знаю, я хочу, чтобы просто вырос человек, приспособленный к жизни как таковой. Вот в такое тяжелое время, достаточно тяжелое время, потому что, по сути дела, если наши, допустим, бабушки получали там квартиры от государства, да, то они до сих пор их передают по наследству, как бы новое поколение, я не знаю, как, с кем нужно работать, что нужно делать, чтобы заработать себе на квартиру.
Вы заработали себе на квартиру?
Да, ну, слава богу. Да, еще тогда, в 2000-м, ну, это был, с 2000 по 2004 это был пик, и если бы мой папа, который как бы пронырливый во всем, как бы не помогал мне зарабатывать, в тот момент, возможно, я бы даже на это не заработал. А так мы, получается, заработали вместе. Как бы он,
ну, хороший
продюсер. Он занимался распределением капитала. Не, он хороший еврей.
Ну, хотя бы за это стоит папе сказать спасибо, у вас есть квартира.
Я ему, безусловно, благодарен неимоверно, но просто есть такие моменты, когда вот лучше не общаться, чем ругаться постоянно, чем как бы постоянно находиться в конфликте.
Смотрите, какие ошибки из своего детства вы учитываете при воспитании своего сына?
Да невозможно ничего учитывать. Все как бы, по сути дела, все одно и то же. Ты начинаешь понимать, что, а, вот почему мне родители говорили то или иное. Вот когда ты начинаешь проходить вот эти стадии со своим ребенком, ты понимаешь свои как бы стадии, вдруг вспоминаешь и понимаешь, что все одно и то же.
Что, как... Сколько лет сыну?
Вот ничего не менялось.
Сколько лет сыну?
Сыну 12 лет. Он учится в 6 классе, отличник. У него ни одной тройки в четверти в году, ни одной тройки в прошлом. Ну, то есть он, ну, реально, он очень много читает, он очень любознательный, образованный парень.
Вас в школу, стало быть, не вызывали?
Почему? Я постоянно сам хожу в школу. Я вожу его в школу сам.
Как там на вас реагируют? И вообще дети понимают, кто вы?
Да, понимают. Все очень уважительно относятся. И у него хорошие ребята учатся в школе. И учителя достаточно вменяемые. В общем,
а вы не в ту школу его отдали, в которой сами учились? У вас же английская школа.
Нет, не в ту школу. Но у меня есть в планах отдать его в ту школу, в которой я 2 года проучился. Хотя бы на летнюю учебу, чтобы он потянул английский и французский.
А для чего? Просто чтобы знать, или вы есть у вас
мысли. Я считаю, что человек, который знает языки, у него больше свободы общения. Он может узнать на языке носителя о том, как они живут, о чем они думают.
Но это точно не для того, чтобы переезжать, когда ты уезжаете из России.
Или я, честно говоря, столько раз об этом думал, а потом я думаю, ну, если я отсюда уеду, то кто здесь тогда останется? Какие-нибудь вот этот город без наркотиков и все. Вот, нет. Не будет такого.
26-й спрашивает, почему вы не служили в армии?
Почему я не служил? Потому что меня отмазали от армии. Потому что я считаю, что армия должна быть частной, потому что каждый человек должен сам для себя решать, служить ему или нет.
Вы будете отмазывать сына?
Не знаю. Может, ему захочется пойти в армию. У него по маминой линии все военные.
Но вы не будете препятствовать, если он захочет?
Нет.
Не будете отмазывать?
Нет.
Виталий, что уже 10-й раз спрашивает у нас о том, как относитесь вы к группе ГРОТ? Я не знаю, к сожалению, эту группу.
Хорошо
слушали.
Отношусь.
Все, ответили. Очень, мне кажется, большой и крупный ответ, серьезный такой. У нас рубрика 5 вопросов, 5 быстрых по возможности ответов, потому что осталось всего лишь 3 минуты до конца программы. Первый вопрос из рубрики: что вы когда-то скрыли от мамы?
Оценки, которые должны были прийти, а я, ну, как бы меня отправили, когда учиться. Я перестал учиться, начал страдать фигней, и оценки были плохие.
Это когда вы за границей учились?
Да, когда я пару лет учился в Швейцарии, да, и, в общем, всегда, когда приходили оценки, я пытался, ну, спускался каждое утро к почтовому ящику, чтобы перехватить конверт с оценками, в общем.
И как мама реагировала, где оценки?
Не дошли,
да,
Почта России.
Да, я говорил, не дошли, все дела, вот это вот, ерунда. Ну, в общем,
второй
бывало такое.
Второй вопрос: какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
Что
еще
раз?
С какой бы блондинкой вы могли изменить своей жене?
Так у меня жена блондинка, тоже почему ей смысл изменять-то? Ну, то есть, а если нет,
может,
то она, а если нет, то она покрасится?
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни?
Угу.
Да, я не знаю, у меня не было, наверное, еще самой большой ошибки в жизни.
У кого бы вы попросили прощения?
Кого бы я попросил прощения? У каждого, кто нуждается в этом.
А кто нуждается?
Вы не помните, кого бы обидели? Серьезно?
Серьезно? Нет, не помню. Я, наверное, не часто так
не
делаю.
Не смотрите на меня так, я тоже не знаю, кого бы обидели.
Я не часто так делаю, я стараюсь не обижать людей.
Последний вопрос, кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг, ну, наверное, на данный момент это жена и сын, поскольку я максимум времени с ними провожу, и мама, вот. Ну, и, наверное, сам Me, myself and I.
У меня есть дурацкий к вам вопрос. Ну, простите меня, пожалуйста, сколько лет вы отращиваете свои дреды и не думали ли вы сменить прическу?
Ну, я отращиваю свои дреды 17 лет уже.
Вот как начали.
Ни много, ни мало, да. Это не то, чтобы сменить прическу, это сменить полностью мировоззрение и стиль жизни. Как бы я на это пока не готов.
Ну, никогда не было мысли.
Но это же тяжело их мыть, сушить, неделю
носить, они же тяжелые.
Да.
Ну, это же мои проблемы, правильно?
Никогда не думали о том, чтобы
пора уже
распрощаться с
ним. Да, и об этом я тоже думал, но как бы пока я себя чувствую комфортно со своими волосами. Это, в общем, как часть меня, как рука, нога, я не знаю. Ухо.
Принц российского рэпа, как мы выяснили, был у нас в гостях. Кирилл Толмацкий, Децл, спасибо, что пришли.
Вам спасибо, что
пригласили.
Многие
пишут, что вы красавчик, и всех благ в семье вашей.
Спасибо большое.
Спасибо. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.
Пока.